Глава 19. В конце туннеля. В небольшом, замкнутом, автономном мире, где все знают друг друга, неожиданная встреча с совершенно новым человеком просто потрясает. Хейвуд Флойд не спеша плыл по коридору, направляясь в комнату отдыха, когда с ним произошло именно это. Полный изумления, он уставился на незнакомца, не понимая, как это удалось зайцу скрываться столь длительное время. Тот ответил ему взглядом, исполненным смущения и бравады, ожидая, по-видимому, что Флойд заговорит первым.
«Ну, Виктор», — произнес наконец Флойд, — «извини, не сразу тебя узнал. Итак, ты принес высшую жертву на алтарь науки, или, вернее сказать, своим почитателям». «Увы», — сердито ответил Уиллис, — «мне кое-как удалось втиснуться в самый большой шлем, но проклятая щетина шуршала так, что никто не разобрал ни единого слова».
«Когда ты собираешься наружу?»
«Да вот жду возвращения Клиффа. Он пошел с Биллом Чантом исследовать пещеру».
Первые зонды, облетевшие комету в 1986 году, передали информацию, которая позволяла предположить, что плотность кометы заметно меньше плотности воды. Это могло значить, что комета либо сложена из очень пористого вещества, либо пронизана множеством пещер. И то, и другое подтвердилось. Сначала капитан Смит, как всегда осторожный, категорически запретил исследование пещер. Он сдался лишь после того, как доктор Пендрилл напомнил ему, что доктор Чант, его Пендрилла старший помощник, опытный спелеолог. Мало того, это было одной из причин, по которой его включили в состав исследовательской группы.
«Обвал при такой незначительной силе тяжести невозможен», убеждал Пендрилл все еще сопротивляющегося капитана. «Опасности быть похороненным в пещере никакой».
«А как насчет опасности заблудиться?»
«Чант воспримет такой вопрос как личное оскорбление. Он забирался на 20 километров вглубь Мамонтовой пещеры. К тому же за ним будет тянуться страховочный трос».
«А как со связью?»
«В тросе находится световод. Да и радиосвязь со скафандром будет действовать, наверное, почти все время».
«Хм, а какую пещеру он выбрал?»
«Лучше всего спуститься в бездействующий гейзер у подножия Этны-младшей. Он не действует по крайней мере 1000 лет».
«Будем надеяться, что подождет еще пару дней. Ну хорошо, кто пойдет с ним?»
Клифф Гринберг вызвался помочь. На Багамских островах он увлекался исследованием подводных пещер.
«Я тоже однажды попробовал. Этого было достаточно. Передайте Клиффу, что я не имею права рисковать его жизнью, он слишком ценен. Не возражаю, чтобы он вошел в пещеру, но попросите его оставаться в пределах видимости от входа. И если контакт с Чантом будет утерян, запрещаю идти на помощь без особого разрешения».
«Которое, — добавил про себя капитан, — он вряд ли получит».
Доктор Чант слышал все старые шутки относительно материнского чрева, куда стремятся укрыться спелеологи, и был готов опровергнуть их.
«Это, знаете ли, чертовски шумное место. Разные там стуки, урчания, бульканье», — утверждал он. «Но я люблю пещеры за то, что там покойно и не ощущается течение времени. Стоишь себе внутри и видишь, что за последние 100 000 лет здесь ничего не изменилось, разве сталактиты стали чуть толще».
Но теперь, продвигаясь все глубже внутрь кометы Галлея и разматывая за собой тонкий, но невероятно прочный трос, соединяющий его с Клиффордом Гринбергом, он понял, что это больше не соответствует действительности. У него еще не было научного обоснования, но инстинкт геолога настойчиво подсказывал ему, что этот подземный мир по временным масштабам Вселенной появился на свет лишь вчера. Многие человеческие города были старше. Туннель, по которому он скользил длинными пологими скачками, составлял примерно 4 метра в диаметре. Ощущение невесомости оживляло в памяти яркие воспоминания о подводных пещерах на Земле. Незначительная сила тяжести еще больше усиливала эту иллюзию. Казалось, он взял с собой чуть больше балласта, чем требовалось, и потому всякий раз медленно опускался вниз. И лишь отсутствие сопротивления напоминало, что он движется не в воде, а в пустоте космического пространства.
«Ты вот-вот исчезнешь из поля зрения», — донесся голос Гринберга, стоявшего в подземном коридоре метрах в 50 от входа и соединенного с Чантом страховочным тросом. «Радиосвязь действует превосходно. Какой там у тебя пейзаж?»
«Трудно сказать. Не могу идентифицировать окружающие формации. Нет подходящих слов для их описания. Это не скальные образования. Они рассыпаются в пыль при малейшем прикосновении. Такое впечатление, будто я нахожусь внутри огромной головки швейцарского сыра».
«Ты считаешь, они органического происхождения?»
«Ну да, разумеется, к жизни они не имеют никакого отношения, просто это идеальное сырье для нее. Самые разнообразные углеводороды. Химики будут в восторге от образцов. Ты все еще видишь меня?»
«Только свечение твоего фонарика, да и оно становится все слабее».
«Ага, вот тут настоящий скальный грунт. Странно, как он здесь оказался, наверное, интрузия. Наконец-то я напал на золотую жилу».
«Шутишь?»
«На Старом Западе многие попадались на эту приманку. Между прочим, железный пирит. Конечно, это обычное явление на внешних спутниках. Только не спрашивай меня, как он оказался на комете».
«Визуальный контакт утерян. Ты углубился в пещеру на 200 метров».
«Прохожу через характерный слой, похожий на осколки метеорита. Когда-то здесь произошли потрясающие вещи. Надеюсь, удастся определить возраст. Здорово!»
«Не кричи так».
«Извини, у меня дух захватило. Впереди огромный зал. Вот уж чего не ожидал. Подожди немного, я обведу его лучом. И так он почти сферической формы. 30 или 40 метров в поперечнике. И комета Галлея полна сюрпризов. Кругом сталактиты и сталагмиты».
«А что ж тут удивительного?»
«Здесь нет свободной воды, и, конечно, нет известняковых пород. Вдобавок, такая малая сила тяжести. Кажется, это что-то похожее на воск. Минутку, я сниму на видеопленку. Фантастические формы. Что-то вроде оплавленной свечи. Странно».
«Ну, что там?»
Голос доктора Чанга внезапно изменился, и Гринберг сразу заметил это. «Часть сталактитов обломана, лежат на полу пещеры. Будто на них...»
«Да продолжай, не томи!»
«Будто на них что-то натолкнулось».
«Ты с ума сошел? Может быть, сильное сотрясение?»
«Здесь не бывает мощных сотрясений. Только микросейсмы от действия гейзеров. Возможно, когда-то случился большой прорыв. Но и то несколько веков назад. Упавшие сталактиты покрыты пленкой этого воскоподобного вещества толщиной в несколько миллиметров». Доктор Чант медленно приходил в себя. Он не был слишком впечатлительным. Сам процесс обследования пещер быстро устраняет таких. Но охватившее его ощущение пробудило тревожные воспоминания. А эти упавшие сталактиты уж очень похожи на прутья клетки, сломанные каким-то чудовищем, пытавшимся вырваться на волю. Разумеется, это было абсурдным, но доктор Чант знал, что нельзя игнорировать предчувствие опасности, пренебрегать даже самыми малозаметными признаками надвигающейся угрозы до тех пор, пока не будет выяснена их причина. Уже не раз подобная осторожность спасала ему жизнь. Он не уйдет из этого зала, пока не узнает, чем вызвано такое ощущение. Он честно признавал, что чувство, овладевшее им, — ничто иное, как страх.
«Билл, у тебя все в порядке? Что происходит?»
«Занимаюсь видеосъемкой. Некоторые формы напоминают индийские храмовые скульптуры. Почти эротические». Он заставил себя не думать об угрожающей опасности. Будь что будет. Чисто механические движения, связанные со сбором образцов и видеосъемкой, занимали почти все его внимание. В здоровом страхе, напоминал он себе, нет ничего противоестественного. Лишь когда страх перерастает в панику, он становится смертельно опасным. Чанд впадал в панику дважды, однажды на горном склоне и однажды под водой. И до сих пор не мог вспомнить без содрогания холодные и влажные прикосновения ужаса. Но теперь, к счастью, он был далек от такого состояния по причине, кажущейся ему, хотя он и не осознавал этого полностью, странно успокаивающей. Во всей ситуации было что-то комическое. Наконец он рассмеялся. Нет, это был не истерический смех, он смеялся от облегчения. «Ты когда-нибудь смотрел старые фильмы о «Звездных войнах»?» — спросил он Гринберга.
«Ну, конечно, много раз».
«Я только сейчас понял, что меня так беспокоило. Помнишь то место, где космический корабль Люка ныряет на астероид и сталкивается с гигантским змееподобным существом, скрывающимся в его пещерах?»
«Это был не корабль Люка, а тысячелетний сокол Хана Соло. Меня всегда приводило в недоумение, чем питается несчастное чудовище. Наверное, оно ужасно голодало, поджидая, пока не свалится из космоса лакомый кусочек. Принцессы Леи ему и на зуб не хватит».
«Не согласен быть даже такой закуской», — ответил доктор Чанд, совсем успокоившись. «Пусть на комете и существует жизнь, это было бы великолепно, но цепь питания слишком уж коротка. Если здесь есть что-то размером превышающее мышь, я буду невероятно удивлен. Скорее, что-нибудь похожее на грибы. Ладно, за дело. Куда бы пойти дальше? На той стороне два туннеля. Тот, что справа, пошире. Попробую сначала туда».
«Сколько еще у тебя страховочного троса?»
«Не меньше полукилометра. Но я пошел. Достиг середины зала. Черт, отскочил от стенки, схватился руками. Буду двигаться головой вперед. Гладкие стены, для разнообразия настоящая скала. Очень жаль».
«Что случилось?»
«Масса сталактитов, слишком близко один к другому, чтобы протиснуться между ними. И они такие толстые, что расчистить дорогу можно только взрывами. Это было бы очень обидно. Поразительные краски. Впервые вижу здесь, на комете, настоящие зеленые и синие цвета. Подожди, я сниму их на видеопленку». Доктор Чанд уперся спиной в стену туннеля и нацелил камеру. Пальцем в перчатке хотел нажать кнопку яркого освещения, но промахнулся и случайно выключил освещение совсем. «Что за вшивая конструкция?» — пробормотал он. «Уже третий раз». Он не исправил свою ошибку сразу, так как всегда испытывал наслаждение от тишины и тьмы, какие могут быть только в самых глубоких пещерах. Лишь едва слышные звуки, которые издавала аппаратура жизнеобеспечения, нарушали полную тишину. Но что это? За чистоколом сталактитов, преградивших путь, Чанд увидел едва заметное свечение, похожее на приближающийся рассвет. По мере того, как глаза привыкали к темноте, свечение становилось все ярче, и он начал различать зеленые тона. Вот уже проступили очертания сталактитовой перегородки.
«Что же все-таки у тебя происходит?» — в голосе Гринберга звучала тревога.
«Ничего, просто наблюдаю». «И размышляю», — мог бы добавить он. Существует четыре возможных объяснения. Через какой-нибудь естественный канал, ледяной, кристаллический, какой-нибудь еще, мог проникать солнечный свет. На такую глубину? Вряд ли. Радиоактивность? Он не взял с собой счетчик Гейгера. На комете практически не было тяжелых элементов. Но все-таки можно вернуться и проверить. Какой-нибудь фосфорицирующий минерал. Это казалось ему самым вероятным. Но нельзя было исключить и четвертой возможности, самой маловероятной и самой захватывающей из всех. Доктор Чант навсегда запомнил ту безлунную и безлюциферную ночь на берегу Индийского океана, когда он прогуливался по песчаному пляжу под небосводом, усеянным сверкающими звездами. Море было спокойно, но время от времени ленивая волна разбивалась у его ног и взрывалась яркой вспышкой. Он вошел в мелководье. До сих пор он помнит ласковое прикосновение воды к лодыжкам, как в теплой ванне. И при каждом шаге наблюдал взрыв света. Ему даже удавалось вызвать вспышку, хлопая в ладоши у поверхности воды. Разве не могли такие люминесцирующие организмы развиться в сердце кометы Галлея? Ему так хотелось этого. Жаль, конечно, по-варварски обращаться с таким изысканным шедевром естественного происхождения, как этот. Освещенная сзади, перегородка напоминала алтарь, виденный им однажды в каком-то соборе. Но все же придется сходить за взрывчаткой. А пока надо обследовать второй туннель. «По этому коридору дальше идти нельзя», — сообщил он Гринбергу. «Я решил заглянуть во второй. Возвращаясь к развилке, ставлю барабан на сматывание троса». Он ничего не сказал о таинственном свечении, исчезнувшем, как только он снова включил лампу. Гринберг не сразу ответил. «Странно. Возможно, он говорит с кораблем». Это не встревожило Чанта. Он решил повторить вызов, как только отправится в путь. Повторять не потребовалось. Гринберг отозвался.
«Отлично, Клифф. На мгновение мне показалось, что я потерял связь с тобой. Возвращаюсь в зал. Пройду оттуда во второй туннель. Надеюсь, там не будет никаких препятствий».
На этот раз Гринберг ответил немедленно.
«Извини, Билл, возвращаемся на корабль. Срочный вызов. Нет-нет, с Юниверсом все в порядке. Возможно, придется немедленно лететь на Землю».
Только через несколько недель доктор Чант нашел вполне правдоподобное объяснение сломанным сталактитом. По мере того, как при каждом прохождении через перигелий из ядра кометы выбрасывалось ее вещество, постоянно менялось и распределение массы. Таким образом, через каждые несколько тысяч лет вращение кометного ядра становилось неравномерным, и направление оси резко менялось, подобно волчку, готовящемуся упасть, когда он теряет энергию. При этом возникала комета трясения, достигавшая значительной мощности, до 5 баллов по шкале Рихтера. Но Чант так и не сумел разгадать тайну фосфорицирующего свечения. И хотя драматические события, которые уже начали разворачиваться, быстро отодвинули эту проблему на задний план, ощущение упущенной возможности так и не покидало его до самой смерти. Несмотря на то, что временами искушение рассказать о случившемся коллегам было очень сильным, он не обмолвился ни единым словом. Однако записал все, что видел, и оставил запечатанный пакет для следующей экспедиции с припиской «Вскрыть в 2133 году».